Антикварный мир успокаивает тем, что там все четко, внятно, определено и взаимовыгодно. Любая копия или подделка находит своего покупателя, а зачастую редкие, по-настоящему уникальные вещи висят за копейки на сайтах редких фанатиков коллекционирования. Лично я стараюсь не выходить за рамки холодного оружия, хотя мог бы продавать ювелирку, посуду, мебель или картины. Но, ей-богу, чем уже специализация, тем больше доверия продавцу, а я дорожу своим рейтингом. Кинжал, Грузия, кама, серебро, кость. Клеймо в виде звезды Давида. Хороший амузгинский клинок, а рукояти ножны делались где-нибудь в Тифлисе. Скорее всего, те же грузины придумали делать тыльную сторону рукояти из темного буйволиного рога, а лицевую — из дородной слоновой кости. Как ни верти, банальная экономия, вроде золотой перевязи Портоса. Но хитрые мастера пустили слушок, что двухцветную рукоять носят только офицеры. И, кстати, товар пошел. У меня было два таких, оба продались за хорошую сумму. Этот я пока брать не стал, но поместил в отслеживаемые. У коллекционеров антиквара и торговцев антиквариатом разные правила игры. Моя задача — продать предмет заинтересованному покупателю, а не держать красивые вещи при себе. У меня растет дочь, а на образование в этом мире уходит много средств. Конечно, можно с ботвой переехать в замок и жить там на всем готовом, но приличного института в наших краях днем с огнем не сыщешь. Кстати, если бы кто днем и нашел, так тем же огнем и спалил бы на том же месте, ибо церковь учит нас, что многое зло от многих знаний.
— Па, забирай его!
— ко мне на кухню решительно шагнула бодрая Хельга.
— Все, полезная деятельность кончилась. Он начал Юлю за коленку хватать. —
Я чисто пощекотать. Я не виноват, что у нее коленки длинные, а юбка короткая.
— Это прекрати! — Мне удалось перехватить карающую руку моей дочери, когда, казалось, подзатыльник дяди был неизбежен. — Лапка, вернись к гостям. А ты, маньяк с кудряшками, сел вот сюда на табурет, взял в рот конфетку и слушаешь молча.
— Две конфеты?
— Хоть три. Хельга чмокнула меня в щеку и счастливо упрыгала, стараясь не травмировать пол. Хотя чего там, ламинат на кухне и так давно ни к черту. Надо всерьез озаботиться капитальным ремонтом на следующий год. Дядя Эдик, набив рот конфетами, скромненько сидел на табуретке, всем своим видом выражая готовность к безоговорочному послушанию. — Слушай, ты ведь уходил из замка последним. Как там общее настроение?
— Все пляшут, — осторожно почесав в затылке, решил бывший бог. Но я вел себя благопристойно и даже пообещал обеим девицам жениться на них. Церковь ведь одобряет двойные браки, верно?
— Не уверен. Хотя что это я вру? Нет, дорогой родственничек, она их категорически не одобряет.
— Меня подставили, я все буду отрицать. У меня справка есть. Они меня сами соблазнили. И это между нами и та, и другая не девственницы, только...
— Это ты тоже не девственник. Судя по тому, как вытянулся его лицо, я понял, что в очередной раз открыл ему американское побережье. — Ты помнишь наш поход за грани?
— Нет.
— Помнишь, что мы оттуда привезли?
— Нет.
— Это Бриссингамен, пояс богини Фрей. Ты знаешь, как им пользоваться?
— Естественно.
— Совершенно нелогично заключил небожитель со справкой из психушки.
Им надо перепоясаться и смело идти в бой. Милая блондинка Фрея, надев пояс, перевоплощалась в Вальфрею и, как ужальная, носилась по полям битв, собирая себе наиболее интересные, ничего не потерявшие трупы героев. Ну, в смысле, там, те, у кого хоть что-то полезное отрубили, ее не прельщали. Да-да, знаешь ли, она всегда была очень избирательной штучкой. Большинство героев доставалось ей. Угадай, для чего? Ну, а второй сорт, не брак, поставлялся к трону Великого Одина. А что, ничего, пап все спускал ей с рук.
Я тихо припух, поскольку такие длинные научные монологи от психованного Хельгиного дяди случаются раз в год по письменному заявлению. А какие слова надо произнести, надевая Бриссингамен?
«Хоббит хоббитессу отхоббитировал хоботом»,
— скороговоркой заявил наш кудрявый пациент, — и, показав мне язык, нагло свистнул еще две конфеты, а потом попытался удрать. Я было перехватил его за подол килта, но передумал. Смысл бодаться? В этом мире он все равно не хозяин собственного разума, так что поговорим в закордонье.
— Па, девочки ушли, тебе привет. Какие у нас планы?
На кухню, зевая, зашла Хельга и скромненько села на железный табурет. В ее глазах горела неоновая надпись «А пошли в замок Кость». По идее, именно об этом я и хотел с ней поговорить. Ну, в том плане, что учеба превыше всего. «Милая, как ты завтра в школу?»
«К 12:00»,
— что-то мысленно посчитав в уме, решила моя дочь.
«А может, и позже. Лера говорила, что химичка болеет».
«Ну, вам наверняка подберут замену, не пропускать же урок».
«Ага. Поставят, как всегда, лишний час физкультуры, а я от нее освобождена».
«Это верно. Освобождение от физкультуры у Хельги с 3-го класса, когда она, увлекшись, наспор раздавила ладошками баскетбольный мяч. Присутствовавший при этом учитель, бывший морпех Тихоокеанского флота, уволился через неделю бесплодных попыток повторить трюк девочки. В общем, педсовет признал, что Хельга Белхорст совершенно не умеет вести себя в обществе, а потому от уроков физкультуры освобождается бессрочно».
«А почему ты спрашивал?» — Дай угадаю. Мы идем в замок?
— Да.
— А к озеру с русалками?
— Да, почему нет?
— А за грани? Хочу за грани. Там великаны и мертвяки. Там весело! — взмолилась моя умничка, пылко вжимая меня в холодильник.
— За грани не обещаю, но... — тут же поправился я, видя ее поникший носик. — Зато ты сможешь и раз и навсегда разобраться с этими призрачными тварями, с Коллом и Хати.
«Ты про волчиков? На них еще раз надо повизжать?»
«Вообще-то они адские твари, загубившие целую деревню на моих землях».
«Обью».
«Правильно», — тепло согласился я. «Иначе с ними нельзя, они неперевоспитуемые. Просто созданы такими, и все. Не стоит их осуждать или жалеть».
«Убить?»
— еще раз уверенно повторила Хельга. — Ну, в целом, да, — признал я. — Это оптимально. Ничего другого они не заслуживают. Собственно, ради уничтожения такой вот мифической нечисти и задумывался Рагнарёк. Моя златоволосая лапка покивала с самым умным видом и пошла в свою комнату готовиться к грядущему походу. Я же лишний раз заглянул к дяде Эдику, убедился, что он спит, самым безмятежным образом задрав ноги. Оставалось только пнуть его в копчик и... — Да, — меня отвлек неожиданный телефонный звонок. — Лучше, если ты уйдешь из дома в течение часа, — тихо сказал Фрол и повесил трубку. Я не успел ни мяукнуть, ни крякнуть, ни задать наводящего вопроса в ответ. И тем не менее прекрасно понял, что его слова не были вежливым предупреждением или пустым нагнетанием страха. — Да, в течение часа нас здесь не будет никого. — Хельга, ты готова?
— Еще 5 минут.
— Ну, это еще по-божески. Когда хоть кто-то из женщин был готов выйти в свет по первому зову мужчины? Ткните мне в такую пальцу, моя личная, и что-нибудь подарю. Когда через 15 минут я собрался повторить свой вопрос, в дверь позвонили. Мельком глянув в глазок, я мысленно поздравил себя с тем, что побрит, и выгляжу не слишком затрапезно, а потом открыл замок. — Здравствуйте. Рад вас видеть. Заходите.